Шестое слово. Еще одному ученику внушал он: «Отвращение возымей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и чести людской. Живи так, как бы тебя не было в мире сём, и обретешь покой». Слово простое, и относится оно к серии как раз тех самых слов, когда человек спрашивает, что делать мне, чтобы спастись. Вот простые самые советы. Но мне бы среди этих советов хотелось бы обратить внимание на один из них. Чтобы спастись, Антоний Великий советует возыметь отвращение к требованиям века сего. То есть игнорировать дух века сего, требования века сего, требования мира сего. Понятно, что мы, люди, живущие в миру, мы думаем постепенно, что все попечения этого мира, все ценности, все направления, все векторы развития, тенденции, привычки, стереотипы, поведенческие установки, все это, в принципе, естественно, потому что это наша среда обитания. Это для нас как вода для рыбы. Нам так кажется, нам кажется это естественным. И поэтому, когда мы, вот, вырвавшись и пытаемся вдруг случайно открыть какую-нибудь книгу, скажем, вот слова изречения Антония Великого, мы даже сперва не понимаем, о чем он говорит. Ну да, мы можем сказать: конечно, тебе хорошо, ты там в пустыне живешь, а нам-то что делать? Но на самом деле речь идет даже не об Антонии Великом и не о пустынническом житии. Речь идет о явлениях гораздо более серьезных. Ведь мы с вами читаем, конечно, добротолюбие, конечно, слова об аскетической жизни, но ведь никогда не надо забывать, что это не больше и не меньше, чем опыт жизни христианина. Его условия не сильно отличаются от тех условий, в которых живем мы на самом деле, потому что христианский опыт не сильно зависит от тех условий, в которых он живет. Заповеди Божьи, они даны без условий, без учета условий, в которых будет поставлен человек, призванный исполнять эти заповеди. Где-то, скажем, бытие отшельника 4 века египетской пустыни чем-то выгоднее, чем-то труднее, чем-то менее несообразнее и гораздо менее удобно к достижению христианского идеала и христианского совершенства, чем жизнь в деревне в российской деревне в конце 19 века, в которой тоже имеет свои искушения, сложности и трудности, и совершенно, казалось бы, трудности непреодолимы. Но святые были и в египетской пустыне, в российской деревне в 19 веке, так же, как и погибшие и заблудшие были и в египетской пустыне, и в российской деревне 19 века. Условия, они есть условия, и, может быть, некая задача человека в том, чтобы исполнить христианскую жизнь, совершить ее, именно в тех условиях, в которых он поставлен. Это некий для него подвиг осмысления, подвиг дерзновения. Он должен понять, как именно в этих условиях стать христианином и жить по-христиански. Это да. Но в целом-то, по сути дела, эту задачу решают что египетские пустынники, что жители мегаполиса 21 века. Вопрос именно, если он стоит в плоскости осуществления христианской жизни. А у нас получается не так. Вот мы уверовали во Христа, мы прочитали Евангелие, мы поняли, как должен вести себя человек, мы действительно признали о том, что Бог есть, что Он сотворил мир, и не очень задумываемся, или прогоняем, или просто в силу нашего дерзновения такие соблазны к нам не приходят, о том, что могут быть другие точки зрения творения мира. Мы это не рассматриваем. Мы действительно поверили, и наше мировоззрение сменилось. Имеем христианское мировоззрение, мы ходим в церковь, мы молимся Богу, когда это требуется, когда у нас есть какая-то нужда, мы причащаемся, говеем, соблюдаем посты, и в силу этого нам кажется, это общее заблуждение, нам кажется, что мы и стали христианами, потому что мы верим во Христа, потому что мы посещаем церковь, причащаемся телу и кровью Иисуса Христа. На самом деле мы не стали христианами вполне, мы только поменяли мировоззрение, скажем, с атеистического на религиозное, с оккультного на христианское, с коммунистического на христианское, на православное. Мы просто поменяли мировоззрение. Жизнь-то наша. И нам об этом часто говорят и наши друзья, и наши враги, и те, кто нас любит, и те, кто нас ненавидит. Жизнь-то у тебя какая была, такая и осталась. Что изменилось от того, что ты прочитал эту книгу, или что ты сегодня был на службе, или что ты сегодня причащался, или от того, что ты целый Великий пост не выходил из храма и соблюдал его как должен. Что в тебе самом-то изменилось? Ведь ты живешь так же, как живут все остальные. Ты делаешь то же самое, что и я в церковь не ходящий. Ты думаешь и говоришь, и совершаешь те же поступки, что совершаю я. Чем отличаешься ты от меня? Вот жизнь становится неизменной. И, конечно, любой человек, ну, хоть сколько-нибудь чуткий к этому, он замечает эту несообразность, он чувствует, что почему жизнь у святых, тех, кого мы считаем святыми, она другая, чем у нас. И мы, может, не мы сами, а нам подсказали, подкинули такую идею, что в прежние времена святые были святыми, потому что обстоятельства жизни вокруг них были другие, и поэтому они могли спокойно живя точно так же, как мы, достигали святости. И в худшем случае, то есть в лучшем случае мы остаемся равнодушными, но вот мы же не виноваты, что живем в такое ужасное время, и поэтому нам стать святыми и реализовать заповеди Божьи просто нет никакой возможности. Либо, что хуже, мы начинаем думать, что всему причины обстоятельства жизни, пытаемся их менять, строить какие-то социальные проекты, которые, как нам кажется, приблизят нас к возможности осуществления святоотеческого идеала и ввергают нас в совершенно непотребное с точки зрения христианства дело политических, социальных, революционных преобразований, реформаторской деятельности, что духу Евангелия совершенно не соответствует. И вот получается, что действительно и в египетской пустыне, и в мегаполисе 21 века вот этот принцип для того, чтобы спастись, он необходим. Человек должен быть чужд духу века сего. То есть не только думать иначе, но и жить, строя свою жизнь на совершенно иных принципов жизни. Ведь наши поступки должны вытекать из принципов поведенческих установок. Если наше мировоззрение никак не влияет на нашу жизнь, то это, строго говоря, не мировоззрение, это просто идеология. То есть некая воспринята нами картина сознания, которая только в сознании и остается. Мировоззрение вообще-то призвано влиять на жизнь человека. Если наше христианское мировоззрение на нашу жизнь хоть сколько-нибудь влияет, то действительно все зависит только от том, чтобы это влияние не ослабело. Если не потеряем терпение, то и плода жизни не лишимся. А если это только сознание, и жизнь живем мы действительно точно так же, как и все остальные, тогда впору задать вопрос, а вообще, а с какой стати мы стали христианами? С чего мы решили, что мы христиане, если в нашей жизни это никак не отображается? Если мы прочитаем внимательно Евангелие и апостольские послания, видим, что это принципиально важно. Ну, скажем, самые известные в этом отношении слова апостола Иакова, который говорит, что всякий, который дружит с миром, он враждует с Богом, из послания апостола Иакова из 4 главы, и называет таких людей прелюбодейными, потому что действительно, если человек любит мир, то он и считает мир источником своей сладости и утешения, а человек таким образом изменяет своему возлюбленному, своему Богу, от которого он и должен искать источники радости и утешения. И вот этот вопрос, который надлежит решить каждому человеку в меру его духовной зрелости. То есть этот вопрос каждый должен поставить. Как на том месте, где я стою, как в том положении, в котором нахожусь, социально имеется в виду положение, как в том времени, в котором мне призвано по промыслу Божьему родиться, я должен жить по-христиански. Не просто думать, а жить по-христиански. Как в своей жизни я должен, исполняя свое служение, живя в силу наложенных на меня обстоятельствами времени, места и социального положения обязанностями, как я должен, тем не менее, прожить свою жизнь, насколько это возможно, по-христиански. Вот об этом и говорит это слово, и на это обращает оно наше внимание. Еще одно слово хотелось бы прочитать. В 8 слове он приводит слова, которые, то есть ситуацию с Антонием Великим до нас доносит другой святой Кассиан Римлянин. Издавна, говорит святой Кассиан, ходит дивное наставление блаженного Антония, что монах, стремясь к высшему совершенству, не должен ограничиться подражанием какому-либо из преуспевших отцов, потому что ни в ком нельзя найти все роды добродетелей в совершенстве, но один украшается ведением, другой сильным здравым рассуждением, третий тверд непоколебимым терпением, иной отличается смирением, иной воздержанием, иной благодатной простотой сердца, тот превосходит других великодушием, а этот милосердием, тот бдением, а этот молчанием или трудолюбием. Поэтому монах, желающий составлять духовные соты, должен, подобно мудрой пчеле, всякую добродетель заимствовать у того, кто наиболее освоен с нею, и слагать ее в сосуде сердца своего, не обращая внимания на то, чего нет у кого, но к той добродетели присматриваясь и ту себе усвоить ревнуя, какой кто отличается. Здесь передан пересказ, в сущности, не слова прямые и даже не рассуждения прямые Антония Великого, а именно пересказ того, что усвоил Кассиан из своего опыта общения с самим Антонием Великим или с учениками Антония Великого. Нам важно в данном случае не происхождение этого слова, а та мудрость, которая в ней заключена. И вот эта мудрость говорит о том, что обычный христианин, который ревнует о спасении, то есть заботится о том, чтобы спастись, он должен одинаково оберегаться двух неправильных состояний. Во-первых, он не должен думать, что ему возможна совершенная полнота совершенства. Каждый делает то дело, которое делать может, и которое ему по благодати Божией делать дано. Один несет подвиг бдения, другой несет подвиг послушания, третий несет подвиг социального служения. Лишь бы каждый в этом служении, внесении какого-то подвига ради Христа, нес его именно ради Христа, именно по воле Божьей, заботясь о том, чтобы действительно как-то исполнить волю Божию и сказать, и стяжать, по словам Серафима Саровского, дар Святаго Духа. То есть то, что приносит ему плоды Святаго Духа, то он и должен делать. И здесь каждый должен найти свою ниву, ее возделать. И трезвый человек должен совершенно отчетливо представлять, что он не может охватить все плоды, то есть все сферы христианской жизни, все направления христианского подвига, есть люди, которые сделали больше, чем другие, но не потому, что они очень этого старались, а потому, что им это было дано, потому что к этому и они были призваны, и этот дар им был дан. Речь идет о том, что, например, Серафим Саровский не может и не мог заниматься социальным служением, а Ян Кронштадтский не мог уйти в пустыню и вкусить плоды отшельнической жизни. Хотя отчасти он этот подвиг, когда учился в академии, отчасти в какую-то ему заповеданную меру он этот подвиг прошел. Есть люди, которые, тот же святой Ян Кронштадтский хранил обет девства, он сохранил свое девство перед лицом Богом, потому что так было угодно Богу. Но отнюдь не все призываются к такому служению. И есть другой подвиг, подвиг воспитания детей, вере, чистоте, нравственности среди всего того соблазна, которым так обременен мир. И человек, который воспитывает детей, он не может пойти подвигом девственной чистоты. Это одно, так же как монах не может быть, состоять в браке, это два разных служения Богу, два разных пути, два разных благодатных творческих осуществления своего призвания пред Богом, ответ человека на то откровение о самом себе, которое он получил от Бога. И вот каждый человек должен это понимать, что все подряд он охватить не может, должна быть мера, трезвость, рассуждение в отношении того, что, собственно, от меня ждет Бог. И понимаю, что если мы, скажем, призваны Богом к семейной жизни, то заниматься семейным исполнением семейных обязанностей, воспитывать детей и страдать от того, что мы, увы, не монахи, что вот только монашеский путь, какой он прекрасный, какой он замечательный, какой он здоровский, а я вот не могу этого сделать, у меня такая жизнь несчастная. Это будет совершенно напрасный труд, который наш путь к Богу сделает топтание на месте. Мы не сможем идти к Богу путем брака, потому что Бог нас на этот путь поставил, а мы и не идем этим путем, и другим путем не пошли. Как скажет в другом слове Антоний Великий, «Одно не хотите, другого не можете». И получается, что человек остается без плода, потому что поступает нетрезво, пытаясь все добродетели пройти. А добродетелей много, и путей служения Богу много. А вторая крайность, которой должен, несомненно, избегать всякий христианин, это довольство тем деланием, которое он делает. То есть человек, скажем, имеет возможность, порой чисто случайную возможность, временную возможность, что обстоятельства жизни сложились таким образом, что он может позволить себе, скажем, и вечером, и ночью, и утром вычитывать долгие молитвенные правила, бдеть, читать много канонов, Иисусовой молитвы, святоотеческих книг. И, разумеется, в силу такого напряжения, такого духовного труда у него и просвещается мысль, и ум, и определенная сила воли, если он правильно молится, формируется в направлении Бога. И человеку может показаться, что вот оно, настоящее христианское делание, и все остальное, что есть в мире христианского подвига, ему не нужно. Он нашел свою ниву, свою жилу, свой путь к Богу, и будет этим подвигом подвязаться. И слава Богу, что у него Бог сразу его определил на правильное место, а не то, что как эти занимаются непонятно чем, ни молиться не умеют, ни святых отцов не читали, никакого откровения никогда в жизни не получали. Получается, вся жизнь тех, она бесплодна, то ли дело у меня все получается. Это заблуждение, и люди, таким образом заблуждающиеся, они очень легко себя обнаруживают, когда им рассказывают про людей иного подвига, что вот там, где кто-то в больнице ухаживает изо дня в день за несчастными, смердящими, бедными людьми, не жалея своего времени, говорит, да что это пустяки, он же Бога-то не знает, он молиться не умеет. и поэтому никакого пользы от этого труда нету. Или расскажут ему про человека, который, скажем, находясь на какой-нибудь государственной должности, не жалеет ничего для того, чтобы сделать, облегчить жизнь людей в этом поселке. Он говорит, ну это вообще человек связан с государством, чистым быть не может, политикан, и все у него в страстях, и в тщеславии, и точно погибнет такой человек. Когда ему говоришь про преподавателя в каком-нибудь учебном заведении или про богослова, он говорит, а это все люди гордые, они только в высоких материях летают, а вот помолиться бы они попробовали, увидели, какое бы это трудное дело. То есть человек, в принципе, все способы служения Богу, все пути к Богу многоразличные, многотрудные, и у каждого человека свой дар, как говорит об этом апостол Павел, и Бог дает, распределяет эти дары, он все это снивелировал и считает, что есть только один единственный путь, его собственный, который правильный, а все остальные неправильны. Это, конечно, и гордостно, и очень фарисейски, и, несомненно, является заблуждением. Человек должен остерегаться и того, и другого. С одной стороны, знать свое дело, знать четко, что Бог поручил ему его делать, и делать его терпеливо и с дерзновением, ибо проклят всяк, творящий дело Божье небрежно. А с другой стороны, он должен всячески раскрывать свое сердце и уши для того, чтобы слышать о жизни других людей. И если возможно, попытаться хоть что-то, хоть чем-то наполнить, обогатить свою жизнь, потому что вдруг, он же не знает свои меры, вдруг он может и еще что-то пройти ради Бога, может он к чему-то еще призван ради Бога, он об этом даже и не знает, он может уподобиться человеку, который зарыл свой талант, свой в землю и отказывается делать больше, чем ждет от него его Господь. И вот как образ, возникший именно в ту эпоху и очень популярный долгое время, чуть не 1500 лет, образ мудрой пчелы, которая ведь на каждый цветок, именно цветок садится, из каждого цветка соберет что-то полезное, какое-то благо. И в заключение хотелось бы прочитать 13-е сегодняшней беседы, прочитать 13-е слово Антония Великого. «Пришли однажды как-то братья к святому Антонию и говорят ему, дай нам наставление, как спастись. Старец отвечал им, вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас. Но они сказали, мы от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать. Тогда старец сказал им, в Евангелии сказано, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. Они говорят им, мы не можем этого сделать. Старец сказал, если вы не можете подставить другую щеку, по крайней мере переносите удары в одну. И этого не можем, отвечали они. Если этого не можете, сказал старец, то, по крайней мере, не платите удар за удар. Братья сказали, и этого не можем. Тогда святой Антоний сказал своему ученику, приготовь им немного варева, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, что я вам сделаю? Нужно молиться им самим или другим об них, чтобы пробудился в них дух ревности, нравственная энергия. Этот случай вставлен в «Добротолюбие» из древнего патерика и достаточно известный сюжет, который, очевидно, произошел с Антонием. Но вот этот комментарий, последние слова, ради которых мы и обратились к этому отрывку, он сделан, очевидно, не самим Антонием. Это комментарий либо того человека, который это когда-то записал, либо человека, который размышлял над этим сюжетом, пытаясь понять, какой вывод из этого сюжета сделать. Нужно молиться им самим или другим об них, чтобы пробудился в них дух ревности. В чем тут смысл? То есть молитва человека, молитва за человека настолько больного, как эти люди, которые в принципе и не хотят ничего делать по-христиански, и не могут, молиться нужно не просто «Господи, спаси их», она будет бессмысленна, эта молитва, потому что Бог не может их спасти, пока они останутся в таком состоянии. Когда мы молимся о том, чтобы человек спасся, мы предполагаем, что все в руках Божьих, что Бог их помиловал каким-нибудь ему одному ведомому образом, что он просто принял их такими, какими они есть. Но это невозможно. Спасение предполагает изменение воли человека, а оно без согласия самого человека измениться не может. И наша задача только именно и наши усилия, и наши молитвы, и наших слов, и нашей кротости в том, чтобы разбудить сердце человека, чтобы в нем появилось желание измениться и стать другим. Только тогда, когда это будет у человека, действительно Бог может с ним что-то сделать, когда он хоть что-то захочет. И поэтому молитва наша должна быть разумна, как говорит об этом Симеон Новый Богослов. То есть мы должны не просто кричать: «Господи, спаси их», а сделай то-то и то-то, чтобы они, в данном случае, чтобы в них пробудился дух ревности, чтобы они захотели исполнить заповедь. Господи, буквально, помоги им захотеть исполнить Твои заповеди. Тогда мы, то есть каким-то образом надо помочь проснуться и духу ревности, и тогда и спасение их может хоть как-то осуществиться. На эту же тему говорит, например, и слова апостола Иакова, которым практически завершает свое послание, о том, что молитва праведного очень много может, но не все. Она, а в славянском переводе звучит фраза из 16 стиха 5 главы Иакова: «Много может молитва праведного с поспешеству ема». То есть много может молитва праведника помочь, когда человек что-то делает, молитва праведника ему помогает. Когда человек ничего не делает, надо помочь сдвинуть ему хоть что-то, что он может сделать. Найти, рассмотреть, увидеть, что этот человек по отношению к добру или к Богу сделать может. И молиться, помогать ему, и у него есть желание это исполнить. И молитву выстраивать таким образом, чтобы помочь этому человеку в том направлении, в котором его воля уже способна идти реализовываться.